Заключительная проповедь сегодняшних дней, и я хотел бы начать с вопроса, какая проповедь самая известная в мире? Нагорная проповедь. Спасибо, Григорий Васильевич, подсказка прошла хорошо. Нагорная проповедь. Я хотел бы сегодня, друзья, немножко об этом поговорить. Это были последние разборы наши молодежные. Об этом я размышлял. И нет времени прочитывать 121 стих Евангелия от Матфея, 5, 6, 7 главы. Помню, когда мне было 14 лет, я эти главы выучил наизусть, по сегодняшний день пользуюсь, у меня в памяти встают эти стихи, наверное, буду скоро в церкви рассказать. От первого до последнего стиха Нагорная проповедь. Некое собрание изречений Иисуса Христа. Они преимущественно отображают моральное учение. Необходимо заметить, что в Евангелии от Луки записана подобная проповедь. Луки 6 глава 17 стиха. Но там написано, что Христос сошел на ровное место и сказал эти слова. А в Евангелии от Матфея написано, что Он взошел на гору. Итак, похоже, можно понимать, что Христос эти проповеди говорил два раза. В первом случае это проповедь на горе. Во второй раз это проповедь на равнине. Если находишься на ровном месте, это слово сегодня для тебя. Если ты сегодня находишься на горе, это слово тоже для тебя. Христос сказал эту проповедь в 30-м году нашей эры. Интересно, некоторые комментаторы Библии считают, что Христос эту же проповедь повторял несколько раз, только в разных местах. Некоторые толкователи Библии считают, что Христос эту проповедь, 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея, не сказал за один раз, как целую проповедь, 121 стих. Как бы евангелист Матфей, он собрал эти изречения нашего Господа в одну проповедь, и мы называем ее Нагорная проповедь. Почему эти толкователи так считают? Потому что нагрузка на мышление очень сильная. Ну вот знаете, вот мы с вами это читаем, эту Нагорную проповедь, и нам легче сообразить, о чем идет речь, потому что мы можем еще раз перечитать. Но давайте представим, сидят ученики, Христос им говорит стих за стихом. Они бы не успели все это как бы вместить в себя, поэтому евангелист Матфей все это собрал. Интересно, что самая известная часть Нагорной проповеди – это заповеди блаженства. Об этом знают даже неверующие люди. Есть заповеди блаженства, которые сказал Иисус Христос. В эту главу также входит молитва, которая еще более широкий отклик нашла в людях. Это молитва, известная «Отче наш». В эту проповедь вошла заповедь «Не протився злому». В этой проповеди есть золотое правило. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В Нагорной проповеди есть слова известные: «Вы соль земли, вы свет мира». В этой проповеди есть известнейшее правило: «Не суди, да не будешь сам судим». То есть, братья и сестры, эта проповедь, она очень и очень известная. Многие считают, что эта проповедь – это некий комментарий к десяти заповедям Ветхого Завета. И Христос предстает перед нами истинным толкователем закона Моисеева. И если внимательно посмотреть в эту главу, то это впечатление оно и на меня произвело, что как бы Христос комментирует десять заповедей. Братья и сестры, в этой главе сосредоточено основное содержание христианского учения, христианский пацифизм. То есть сюда входит понимание ранних христиан. Они считали, что именно Нагорная проповедь является сердцевиной христианского учения. Так считают протестантские деноминации, даже православные богословы, они тоже склонны понимать, что Нагорная проповедь – это сердцевина всего христианского учения. В Ветхом Завете Бог дал закон не при таких условиях, в которых говорил Он Нагорную проповедь. Когда народ израильский подошел к горе Синай, гора Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в облаке. И люди не могли подойти к этой горе, и Господь сказал свое слово. Когда Христос говорил Нагорную проповедь, ситуация была другая. Здесь время благодати. Люди могли подойти близко к Иисусу Христу. Там не гремели громы, там не сверкали молнии. И даже можно понять, судя по проповеди, что вокруг Христа росли цветы. Я понимаю так, Христос говорит, а потом говорит: посмотрите на полевые лилии, вот они около меня. Кто был из вас на горе Нагорной проповеди в Израиле, так ее называют, там по сегодняшний день цветут лилии. Можно представить, когда Христос проповедовал, Он поднимает взор и говорит: взгляните на птиц небесных. Братья и сестры, это не около горы Синая, где все гремело и где народ в ужасе отходил. И говорят Моисею: мы не можем разговаривать с Богом. Пришло время благодати. Закон был дан через Моисея, благодать произошла через Иисуса Христа. Прекраснейшая картина. Сидит наш Господь на горе, а рядом около Него люди. Христос стал доступен каждому человеку. Хотелось бы, друзья мои, очень кратко рассмотреть Нагорную проповедь. Это огромнейшая тема. Ну, например, в 5 главе мы можем увидеть такую картину. Я буду читать некоторые стихи. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Так было в законе Моисеевом. Не убивай. Христос говорит, а я говорю вам, вот если ты гневаешься на брата своего напрасно, ты подлежишь Синедриону. То есть недостаточно избегать убийства, мы должны также избегать ненависти. Видите ли, братья и сестры, Христос эту планочку повысил. Многие люди расслабляются, христиане, говорят, вот мы живем во время благодати, как хорошо, что я не живу во время закона. Там было так строго, что мне там не хотелось бы быть. Братья и сестры, нам недостаточно избегать убийства. Нам необходимо избегать гнева и ненависти. Следующее. Христос говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой и пойди принеси, пойди прежде примирись с братом твоим. То есть нам недостаточно регулярно приносить Богу дары. Нам необходимо иметь мир со всеми. Давайте представим картину. Муж поссорился с женой, пришел в церковь, а ему предложили проповедь. Он готов принести дар свой к жертвеннику, послужить ближним, а жену дома оставил в слезах. И Слово Божие говорит, пойди сначала примирись с женой, никому твоя проповедь не нужна. Вообще нам, братьям-проповедникам, нужно спрашивать разрешение у жен, можем ли мы проповедовать из-за кафедры. Некоторые братья именно так и поступают. Если, например, мать попросила дочку, доченька, помой посуду, а дочка говорит, мама, я побежала на спевку, хлопнула дверью и убежала. Считаю, что на спевку приходить не стоит. Нам не только нужно регулярно приносить Богу жертву, нам необходимо иметь мир со всеми. Дальше Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, если ты посмотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть нам, христианам Нового Завета, недостаточно избегать прелюбодеяния. Нам необходимо в мыслях избегать похоть. Что значит вот с вожделением прелюбодействовал в сердце своем? Если мужчина увидел красивую женщину, то это одно. Но если он повернул голову, посмотрел на нее второй раз, он прелюбодействовал с нею в сердце своем. Видите ли, многие люди говорят так, а что вы от меня хотите? Я не убил, я не прелюбодействую, у меня жена законная. А Христос говорит, да этого недостаточно. Тебе необходимо повысить планочку, тебе даже нельзя в мыслях об этом думать. Христос говорит так, недостаточно тебе быть законно женатым, тебе нужно соблюдать брачные заветы. Если ты вступил в брак, и у тебя есть свидетельство о браке, этого тебе недостаточно. Ты должен в жизни быть верным по отношению к своей жене. Христос сказал так, тебе недостаточно соблюдать обет. Тебе нужно избегать случайных и безответственных обетов. А оно так бывает, обещал что-то Богу, так, вы знаете, налегке. А потом кто будет исполнять этот обет? Христос говорит, недостаточно не мстить. Нужно любить своего врага. Вы знаете, есть большая разница. Вот стоит враг, допустим, да? Первая позиция. Я не буду ему мстить, и с меня достаточно. Христос говорит, да нет, тебе нужно любовь к нему проявить. Это больше, чем не мстить. Не мстите за себя, говорит Господь, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Братья и сестры, видите ли, нам недостаточно избегать убийства, регулярно приносить Богу жертвы, избегать прелюбодеяния, быть законно женатым, соблюдать обет, не мстить за себя. Нам необходимо избегать гнева и ненависти. Нам нужно иметь мир со всеми. Нельзя грешить в мыслях, соблюдать брачные заветы, ну и так дальше, проявлять милосердие. Вы знаете, в истории христианства именно верующие так и поступали. Когда они встречали своего врага, они не просто ему не мстили, как бы заняв, знаете, такую позицию, как бы 50 на 50. Но главное, что я ему не отомстил, а ты любовь к нему проявил. Видите ли, братья и сестры, наш Господь в Нагорной проповеди поднял так высоко эту планку, что не все люди могут выдержать ее, а ведь это учение Нового Завета. Я хотел бы, друзья, пропустить 6 главу за неимением времени и подойти к концу 7 главы. Вот эти тексты Святого Писания в Нагорной проповеди, они меня очень затронули. Я понял то, чего раньше не понимал. И это хорошо, когда мы с возрастом больше понимаем, чем вчера. Братья и сестры, вот Христос сказал такие слова. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Итак, наш Господь говорит о двух путях. Хор сегодня пропел второй гимн. Есть много дорог в этом мире, но в небо дорога одна. Широкий путь и узкий путь. У меня вопрос ко всем мыслящим. Скажите, кто идет широким путем? Кто эти люди? Что это за категория людей, которые идут широким путем? Молодежь, кто это? Вы уже знаете. Верующие люди. Скажите, а кто идет узким путем? Тоже верующие люди. Вы знаете, как-то даже стыдно признать, что я раньше этих вещей не понимал. Раньше я думал так, неверующие люди идут широким путем, а верующие идут узким. Оказывается, не так. 5, 6 и 7 главы, они обращаются к верующим, сказал к ученикам своим, то есть к тем, кто последовал за Господом. И я понял, для меня это было целое откровение. Оказывается, верующие могут идти широким путем и могут идти узким путем. Братья и сестры, это очень серьезно. Вот сейчас в нашем собрании сидят сотни верующих. Определенно ясно, один христианин идет широким путем, а другой христианин идет узким путем. Недавно моя жена побыла на одном христианском общении, пришла домой и говорит, оказывается, в христианском обществе много опасностей. И я подумал, на самом деле это так. Вы знаете, я помню то время, когда я был молодым. Ну, я сейчас молодой, но был, по крайней мере, моложе. И вот я однажды приехал с одной молодежной вечеринки. Так было. Сейчас, мне кажется, ситуация должна быть получше, хотя кто знает. Вот. И я приехал домой, и меня отец спрашивает, где ты был? У меня готовая отговорка. Я был в христианской молодежи. Братья и сестры, ну вы знаете, сегодня это уже не аргумент, что ты был в христианском обществе. Сегодня христиане могут идти широким путем, и в этом наша опасность. Поэтому, братья и сестры, нам нельзя сегодня, в наше время, в век свободы, аргументировать свою позицию. Но я же был среди христиан, у меня христианские друзья, а эти друзья могут идти широким путем. Вы знаете, в Библии написано, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. Братья и сестры, и христианские общества могут развратить добрые нравы. Сегодня это стало очень опасно, быть даже среди верующих людей. Посмотрите, как сегодня широкий путь, он входит в церкви, он сегодня входит в наши семьи. Но мы продолжаем думать, ну мы же все-таки христиане. Братья и сестры, кто-то назвал этих христиан так, это христиане с большой дороги. Давайте мы с вами запомним это выражение. Я христианин с большой, огромной дороги. Мне вообще, братья и сестры, всегда было как-то не по сердцу огромное скопище людей. Митинги, демонстрации, плакаты, лозунги и тому подобное. Вы знаете, такое впечатление, как будто ты где-то на базаре. Видите ли, христианский путь – это не митинги и сборища. Это спасение по одному. Спасение по одному. И вы знаете, друзья, вот я для себя так отметил, что верующие люди сегодня могут идти широкой дорогой. Несколько пунктов давайте мы отметим. Первый пункт мы отметили. Широкой дорогой идут верующие, и узким путем идут тоже верующие. Второе. Очень оригинально, к сожалению. Большая часть людей, верующих, идут широкой дорогой. Так сказал Христос. И многие идут этим путем. Братья и сестры, мы с вами вступили в очень сложный век. Хотя я сторонник не считать, что раньше было легче, чем сегодня. Для церкви время всегда было последнее. Просто раньше, как бы это было чуть-чуть по-другому. Сегодня вы включите YouTube, советую не включать. Вот. И вы посмотрите, что там есть. И вы знаете, я понимаю сегодня верующих, они потерялись. Все служат Богу. Вы посмотрите, какие конференции сегодня призывают. Если у вас есть нужда для молитвы, позвоните нам по телефону. Вас ждет армия молитвенников. Посмотришь на ту армию, хочется бежать от этой армии. Они на верующих не похожи. Братья и сестры, вы знаете, и люди теряются. Как же, мы живем в христианской стране. И в той церкви проповедуют о Боге, и в той церкви. Посмотрите, там группы прославления, а там как люди служат Богу. А что посмотреть на наши проповеди? У нас люди неграмотные, корочки докторов богословия не имеют. Братья и сестры, и это понятие, оно входит сегодня в христианское общество. А мне все понятно. Люди идут широким путем, даже если они верующие. Вы знаете, у меня детки подрастают, надеюсь, что они меня не сильно слышат сейчас. Вот. Я вот начинаю готовить некоторые ответы, когда мне дети будут спрашивать, папа, ведь они тоже верующие, как я буду им отвечать? Родители, вы встречались с такой трудной задачей, когда что-то не так, и вас дети спрашивают, ну они же тоже верующие. А что ответить этому ребенку? Вы знаете, нехорошо, с одной стороны, судить, с другой стороны, нехорошо обозвать, сказать, он неверующий. Он тоже поет из сборника «Песнь Возрождения». Вот как объяснить ребенку, что это не тот путь? И я для себя нашел ответ. Да, доченька, он тоже верующий, просто он идет широким путем. А нас, Слово Божие, призывает идти узким путем. Я нахожу уже, друзья, некоторые аргументы в защиту наших позиций, потому что в такое время мы с вами живем. Итак, братья и сестры, праведник едва спасается. К сожалению, Христос сказал, многие идут широким путем. Вы представьте, большая половина верующих, они на небо не попадут. Вообще, друзья, об этом даже страшно подумать, но так написано в Библии. И многие идут этими путями. И многие идут этими путями. Следующий. Широким путем люди идут, а узкий путь немногие находят. Видите ли? Широкий путь, его даже искать не надо, он сам к нам приходит. А узкий путь, нужно его найти. И вы знаете, друзья, это такая кропотливая задача, особенно вот мы родители, мы же постоянно в поисках, так это широкий путь или это узкий путь? Расслабишься на 5 минут, и все превращается в широкий путь. Почему Христос говорит, широким путем люди идут, вот просто идут. Вы помните историю про того короля, когда он увидел одного мальчика и говорит, «Эй, мальчик, а что мне делать, чтобы попасть в ад?» Мальчик говорит, «Дяденька, ничего не надо делать, вы просто идите, вы там скоро будете». Да? То есть не надо ничего делать. Ты просто живи, как все верующие. Знаете, вот сегодня такое определение, жить, как все верующие. А что вы там законсервировались? Что-то у вас и то нельзя. Живите, как все. Вы посмотрите, и вы верующие, и мы верующие. И, кстати, нам говорят, у нас проповеди более грамотные, чем у вас. У вас, кроме тематических проповедей, других не существует. Хотя я за текстовые проповеди, за более углубленные. Братья и сестры, но нас люди провоцируют на ответ. Вы знаете, когда человек говорит, я ухожу в ту церковь, потому что там хорошие проповеди. А знаете, почему так аргументируют? Ведь я же не скажу, плохо, что ты хочешь слушать хорошие проповеди. Видите ли, люди нас могут этим взять. Но ведь у меня есть немало примеров, когда люди уходили из-за хороших проповедей, а потом превращались в не весь что. И у меня вопрос, так если тебя проповедь интересовала, так одевалась бы так, как и в нашей церкви. Братья и сестры, не проповедь людей интересует, а широкий путь определенно, точно и ясно. Кто-то скажет, Веня, ну а ты же сердца людей не знаешь. Слово Божие говорит, по плодам их узнаете их. Мы имеем право узнавать верующих. И давать определенную оценку. Итак, друзья, широким путем люди идут, а узкий путь нужно найти. Следующая мысль. Интересный порядок. Посмотрите, что Христос говорит. Входите тесными вратами. Или смотрите, Христос говорит, тесны врата и узок путь. Я раньше думал так. Узкий путь, и в конце жизни моей будут узкие ворота, и я войду в жизнь вечную. Или по-другому. Человек идет широким путем, а в конце широкие ворота, и он попал в ад. Но оказывается наоборот. Сначала ворота, а потом путь. Есть такая песня «Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Друг мой, робкую душою, избери, каким идти». Братья и сестры, а почему такой порядок? Сначала ворота, а потом путь. Дело в том, что этими воротами или этой дверью является наш Господь Иисус Христос. Он сам сказал «Я есть им дверь». Кто войдет в мною, тот спасется. Так вот, братья и сестры, не может быть так. За узкими воротами широкий путь. Такого нет. Либо не в того Христа уверовал, либо кажется, что ты уверовал. Такого просто не может быть. Если ты прошел через узкие ворота, то дальше будет только узкий путь. Если ты прошел через широкие ворота, то дальше будет широкий путь. Но вы знаете, людям сегодня, знаете, как хочется, братья и сестры, и это правда. Я понимаю, что Христос является моим спасением. Поэтому я хочу войти в узкие ворота, а дальше ходить широким путем. Но Христос так не учил. Братья и сестры, и очень печально смотреть, когда подавляющее большинство христиан идут широким путем, но не узким путем. Итак, братья и сестры, сначала ворота, сначала дверь, а потом путь. Шестая мысль. Проход через тесные ворота вынуждает нас бросить то, что Господу не угодно. Вы знаете, друзья, с багажом, с нашим багажом, мы с этим боремся. Я когда-то говорил, что мы стараемся с женой освобождаться от всяких ненужных. Я устал, когда везде все что-то лежит, везде реклама. Вот знаете, вот этот багаж, он давит на мозги. Знаете, время рекламы, когда тебе постоянно что-то предлагают. И вот, знаете, так хочется иногда уединиться. И вот что обуславливает узкие ворота? Освободиться от всего ненужного. Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Павел говорит, все то, что для меня было честью, я все это отбросил, потому что мне нужно было войти в эти узкие ворота. И он вошел, и он вошел. Братья и сестры, скажите, готовы ли мы сегодня с вами отказаться от мирских вещей? Печально заметить, друзья, что верующие стали расслабляться. Кто-то назвал сегодняшнее христианство балующимся христианством. Побаловался на спевке, побаловался в церкви, пришел домой, YouTube включил, там что-то посмотрел. Вы знаете, сегодня христианство приобрело некий псевдо такой вот образ. Что-то как бы немножко несерьезного. Помню, однажды после одного покаяния, одного нашего брата решили поздравить и отметить в Старбаксе его покаяние. Дорогой друг, мы тебя поздравляем с покаянием. Вы знаете, ну здесь первая мысль. Ну хорошо, что человек покаялся. Но зачем после этого идти в такое общество и отмечать его покаяние там? Некоторые братья умудряются в Старбаксах предложение невесте и там просить у Бога благословения. Братья и сестры, не там решаются эти серьезные вопросы. Если тебе ночью хочется попить кофе, это еще ладно. Но когда люди превращают сегодня церковь в такое... Вы знаете, друзья, я надеюсь, что в следующем поколении наши дети не будут молиться сидя. Я очень об этом переживаю, потому что нас сегодня хотят этому научить. Вот люди со стороны, с широкой, с большой дороги. Ну что-то вы все на коленях. Вот посмотрите, в той церкви... Вот сейчас в одной из русских церквей Сакраменто пригласили пастора, потому что у него грамота есть учить. Я поговорил с помощником, как они называют, с одним из лидеров молодежной группы. Я не буду называть церковь, это будет неаккуратно с моей стороны. И он говорит, ты знаешь, говорит, Веня, мы через 2 месяца научились сидя молиться, потому что у человека образование духовное. И нас сегодня к этому призывают. Братья и сестры, христиане с большой дороги нас доброму никогда не научат. Я сегодня узнал, один брат говорит мне по телефону, так вы делишься, служитель церкви. Говорит, от нашей церкви ушло несколько семей в американскую церковь. Сразу скажу, друзья, когда мы говорим американские церкви, мы их всех не перечеркиваем. Я буду очень аккуратен. Есть русские такие, да? И вот мы на членском собрании, говорит, ну как, вы знаете, мы ходим в ту церковь, там такие пробки, там такая консервативная церковь, там и это нельзя, и там заблуду отлучают, и то, и то. Но вы знаете, нечем возразить. Прошло 2 месяца, и однажды я тому брату позвонил и говорю, как у вас в воскресенье проповедь? Говорит, а мы в собрании не были. Мы поехали в Сан-Франциско всей церкви футбол смотреть. Братья и сестры, вот и вся консервативность. Он говорит, и я понял, меня пытались убедить в том, что там все нормально. Это христиане с большой дороги. Здесь в Америке жена одного пастора ответственна за объединение. Работает парикмахером. Она приводит наших сестер в чувство. Братья и сестры, это может нас ждать. Если на каком-то этапе вот нашей духовной жизни следования за Господом, мы не посмотрим здраво на эту ситуацию. Но ведь сегодня мы с вами живем в таком обществе, когда христиан с большой дороги больше, чем те, которые находятся на узком пути. И я понимаю вот эту вот молодежь. Они младше меня, некоторые из них 2 раза младше меня. Им еще нужно будет выбирать, в какую церковь идти, каким путем идти. А Христос говорит... Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немного людей находят их. Братья и сестры, я еще раз повторю. В нашем собрании есть люди, которые идут широким путем. Оно по жизни видно. Вы знаете, я с большим переживанием отмечаю. Кто-то мне даже недавно изобличил. И говорит, Веня, ты молодежи мало на эту тему говоришь. Вот, что верующие наши вне церкви ведут себя по-другому и одеваются не так. Я одной сестре сказал так. Ну вот ты в колледже была, и тебя там видели в брюках. Давай в следующее воскресенье ты придешь на собрание, если ты честный христианин. Если ты считаешь, что эта форма одежды тебе подходит, и она христианская, давай ты придешь на собрание, расскажешь стихотворение, если это твоя позиция. Нельзя в церкви быть одним, а вне церкви менять свой образ жизни. Братья и сестры, но ведь вокруг нас людей так много так поступающих, что мы соблазняемся. Да неужели не все в ад идут? Христос сказал, они идут в погибель. Братья и сестры, вот нам необходимо открыть глаза сегодня на это. Вы посмотрите, когда вас будут приглашать на день рождения, ваше общество христиан, оно тоже так будет выглядеть, как в собрании, такие же самые речи будут вести, или мы этих людей не будем узнавать? Посмотрите, как сегодня брачные пиры проходят. Сегодня люди превращают Дом Божий невесть во что. И говорят, это мой день. Братья и сестры, Христос говорит, иди широким путем, пожалуйста. Но имей в виду, что этот широкий путь приведет тебя в погибель. Сегодня, друзья, и нам, братьям, и нашим сестрам, нашим женам, нам всем необходимо как бы подтянуться в некоторых вопросах. Потому что и мы, родители, где-то не усматриваем. Вот маленькая девочка, да, ей 3 годика, она в штанишках. Я говорю маме, как ты думаешь, а когда ей будет 14 лет, и ты захочешь, чтобы она осталась в твоей церкви, ты будешь говорить ей, что ей нельзя так одеваться? Она скажет, конечно. Она говорит, она тебе не поверит. Она скажет, мама, а когда мне было 3 года, я что, была мальчиком, и ты теперь поменяла мне пол? И мы ребенка привели в такой тупик, что он теперь просто не может разобраться. Скажет, мама, либо ты поменяла свое мнение. Когда мне было 3 года, я была девочкой, но я одевала штанишки. Теперь мне 14 лет, и говоришь, что мне их нельзя одевать. А что, я стала мальчиком? Вы знаете, дети этого нам никогда не скажут. Они скажут своим друзьям, они скажут, мы не можем понять, так папа, он вообще, он идет узким путем или он широким путем? То же самое касается в отношении других вопросов. Я не хотел бы, друзья, сегодня все это перечислять, но, друзья мои, в тесные ворота войдут далеко не все. Подавляющее большинство верующих, они не вошли через узкие ворота по Священному Писанию. И, наконец, последнее, друзья, 7. Через тесные врата человек проходит один, не за компанию, и мы спасаться будем по одному. Чем, друзья, я вот обусловлен, вот эти вот мои некоторые размышления, потому что это реальность нашей жизни. Это реальность нашей жизни. И мне хотелось бы, чтобы мы, как члены церкви, как христиане, за нами идет подрастающее поколение. Если мы не будем наводить порядок в этих вопросах, кто-то скажет, это традиция, братья и сестры, для меня это не традиция, для меня это учение библейское. И если коротко взять, друзья, то в этой 5, 6, 7 главе можно увидеть в контексте, что конкретно является широким путем. Я перечислю. Гнев на брата – это широкий путь. Даже если ты консервативно оделся, но гнев еще на брата, ты тоже на широком пути. Непримиримость, если ты не просишь прощения, ты на широком пути. По тексту. Взгляд с вожделением – это широкий путь. Развод – это широкий путь. Отсутствие добрых дел – это широкий путь. Если ты творишь милостыню перед людьми, чтобы тебя люди видели – это широкий путь. Если у тебя молитва показная, красиво молишься, а дома мужу не подчиняешься – это широкий путь. Непростительность – это широкий путь. Постные лица – чтобы нас видели люди, что мы святые. Это широкий путь. Богатство, накопительство – это широкий путь. Одежда – это широкий путь. Не христианская одежда. Христос в этой главе сказал так. Не можешь сделать ни одного волоса белым или черным. Сестра говорит, а я могу. Это широкий путь. Осуждение ближнего – это широкий путь. Если ты поступаешь с другими так, как не хочешь, чтобы с тобой поступали, это широкий путь. Видите ли, братья и сестры, здесь входит не только внешнее благочестие, внутреннее содержание. Человеку свойственно впадать в одну крайность. Знаете какую? Первая крайность. Неважно, как я выгляжу, главное, чтобы у меня было в сердце. Это широкий путь. Второй момент. Я буду выглядеть как нормальный христианин, а внутри я буду разбираться по-своему. Это тоже широкий путь. Слово Божие нас призывает, чтобы у нас и внутреннее содержание благочестие было, и снаружи. Заканчивается эта глава так. Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Братья и сестры, то, что я сегодня сказал, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он учил как власть имеющий. К сожалению, мы такой власти не имеем. К сожалению. Хотелось бы, друзья, чтобы нам только вот покаяться перед Богом и призвать и нашу церковь не к массовому очищению, освящению, а вот на регулярном, вот в своей жизни навести порядок, приехать домой, может быть, просить прощения у своих детей, может быть, что-то пересмотреть свой гардероб, может быть, свои позиции пересмотреть и перестать соблазняться верующими с большой дороги. Хотелось бы, друзья, сейчас об этом помолиться нашему Господу. Аминь.